В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте! У микрофона Игорь Воронов. Сегодня вашему вниманию предлагаю запись из Второй Славянской Баптистской Церкви, где пасторское служение несет Сергей Солоненко, и вы услышите семинар «Ответы на вопросы».
Братья и сестры, приветствуем вас. Как у вас настроение? Хорошее? Готовы слушать ответы? Пожалуйста, братья, проходите. И пока братья проходят, сегодня с нами у нас Виктор, Александр. Хорошо, братья, значит, вопрос такой. Необходимо ли вообще сексуальное образование детей, или это естественная сфера, которую лучше познавать, или которую лучше познавать интуитивно? Каким должно быть сексуальное образование детей и подростков? Нужно ли сексуальное образование в школах? Многие родители не говорят со своими детьми на эти темы. Должна ли церковь обеспечить правильное сексуальное образование подростков?
Хороший вопрос, благодарю за этот вопрос. Начну как бы indirectly, не с самого вопроса. Вот тот текст, который первый вопрос, на который я отвечал, что блуд, нечистота и любостяжание даже именоваться не должны у вас. Это, как вы думаете, это учение Господне или нет? Это наставление Господне? Наставление Господне. Или другой текст мы возьмем. Ефесянам 5 глава, 17 стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И второй текст, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. То есть, это есть наставление Господне или учение Господне? Есть. Теперь прочитаем Ефесянам 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Значит, мы своих детей должны воспитывать, что эти грехи в их жизни не должны быть. Должны. Как родители, вы, отцы, имеется в виду, вы, родители, наставляйте своих детей. Теперь конкретно по этому вопросу. То есть на какую-то часть я уже ответил, что должны ли родители наставлять своих детей? Должны. Должно ли в школе быть сексуальное образование? Или должна ли церковь обеспечивать правильное сексуальное образование подростков? Знаете, смотря в какой школе и какое сексуальное образование. То сексуальное образование, которое часто дается в современных школах, оно противоречит библейской морали. И она учит совсем другому. Если здесь написано, что мы должны, воля Божия есть, чтобы мы воздерживались, то там учат, чтобы не воздерживались и так далее. Если мы учим, что аборт – это грех, там учат, что это не грех и так далее. То есть в этом мире мораль перевернутая, и они учат наших детей в этих школах со своей точки зрения. А если еще мы возьмем, мы говорим, что только в браке можно иметь интимные отношения. Мир говорит, что и вне брака тоже нормально. И даже лучше. И даже законы такие делают. Если мы говорим, создал Бог мужчину и женщину, и прилепится человек, жене своей будет одна плоть, то мир говорит, нет, мужчина с мужчиной и женщина с женщиной, это тоже нормально. Поэтому то сексуальное образование, я не говорю за все школы, но за многие и наши школы в нашей стране, я считаю, в такой формате, как оно сейчас развивается и в каком направлении идет, оно должно быть пересмотрено. Должно быть образование, которое основано, если не на Библии, то хотя бы на библейской морали. Поэтому считаю, что в церкви необходимо, чтобы было правильное сексуальное образование для наших детей. Начиная там уже с определенного возраста, чтобы с мальчиками отдельно беседы проводились, с девочками отдельно проводились, чтобы противостоять этой греховной морали, которая сейчас все больше и больше преуспевает в этом мире. Потому что если мы этого делать не будем, то за нас сделает мир и направит наших детей по ложному пути. А потом и во многих церквах современ нашей страны потом принимают эту мораль и часто проповедуют уже не то, делают большие допуски, говорят, что Библия не соответствует, она уже устарела, мы не можем и в современной культуре в 21 веке принять ту мораль, которая в Библии и так далее. Почему? Потому что уже когда-то как в их разум вошло, что это можно, а тут теперь говорят нельзя. Если мы с детства ребенку заложить что-то, то оно останется на всю жизнь или с юности. Если не заложить другое, то оно останется другое. Поэтому это очень актуальный вопрос, и считаю, что и в нашей церкви эти вопросы поднимаются, и думаю, что будет очень хорошо, если это будет поставлено на должный уровень.
Благодарю за внимание. На практике вы своим детям говорили дома, да? Проходили какие-то классы или просто учили их дома, говорили?
Ну, в какой-то степени, да.
Говорили. Как дети воспринимали?
Нормально.
Нормально. Хорошо,
идем
дальше. Ну,
смотря как объяснить.
Все, спасибо.
Я, допустим, уже...
Говорите.
Со мной мой еще отец, это еще в то советское время говорил и так далее.
Тоже в то еще время говорили, да?
Да.
Хорошо, вопрос такой к вам. Что делать, когда между мужем и женой нет общих интересов? Кстати, у вас много общих интересов с женой?
Она хочет спать, и я. Жена хочет кушать, и я. Я шучу.
Хорошо. Спать вам все хотят. Идем дальше. Это пишет, наверное, одна из женщин. Стала замечать, что у нас с мужем нет общих тем для разговора. Нет общих интересов. Прекрасно получается служить вдвоем. Но если у мужа выходной и он дома, то чаще всего мы просто молчим, а он просто смотрит проповеди. Либо нас объединяет ребенок на какое-то короткое время. Меня это беспокоит. Не знаю, как сказать об этом мужу и что может сделать мне, чтобы преодолеть данную проблему.
Благодарю за вопрос, хороший вопрос. Я думаю, этот вопрос не в одной семье стоит. С годами, когда живут супруги, начинают как-то теряться общие интересы. О чем это говорит? К сожалению, наверное, в таких семьях это еще не значит, что эти семьи распадутся, но это уже такой плохой вопрос или предвестник, когда теряются общие интересы. Охладевает, значит, любовь. Когда любят друг друга, то тогда интересуются второй своей половине, которую любят буквально всем. В так называемый букетный конфетный период все интересно. Что бы она ни сказала, куда бы она ни пошла, ему все это нравится, и также ей. Куда бы он на рыбалку, она с ним туда на рыбалку. Она в Нордстром, муж за ней туда же. Потому что ему там, он любит свою половину, когда только поженились. Но постепенно как-то это все уходит. Два текста Священного Писания. Это Галатам, 6 глава, 2 стих. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Это, конечно, относится ко всей церкви, ко всем верующим, но тем более к мужу и жене. То есть разделяйте интересы друг друга применительно к нашему контексту. Интересуйтесь друг другом, даже если это не совпадает. И когда апостол Павел дает определение любви, то он говорит так, что «любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Я обращаю внимание, не ищет своего, а ищет пользы другого. Поэтому такой совет этой сестре и всем, кто в такой ситуации, прежде всего это молитва, просите у Бога, чтобы это наладилось. Второе, заинтересуйтесь его интересами. Если ему нравятся машины, ну, поговорите с ним о машинах. Если нравится рыбалка, поговорите с ним о рыбалке, а может и вместе поедете. Я знаю таких сестер, которые с мужьями ездят на рыбалку. Правда, хобби у мужей после этого прекратилось. И потом, если ему интересно, если ей интересно, допустим, брат, который переживает за это, там поговорите о последних, там, не знаю, моде последней или еще о чем-то. Но главное, как уже здесь было в этом вопросе, он читает и слушает проповеди или слушает проповеди. Значит, ему интересны проповеди. Значит, ему интересно Слово Божие. Поговорите с ним о проповеди. Сами послушайте какую-то проповедь. Поделитесь истинами с этой проповеди. Спросите его, что ты сегодня слушал, какая проповедь была. У вас найдутся общие интересы. Спросите, как ты этот текст Священного Писания понимаешь, а как ты этот. Это будет и даже для души, для духовного человека полезно. И у вас начнут, вы начнете обрастать опять общими интересами. вы начнете интересоваться друг другом. Вспомните то время, как уже братья говорили, вспомните то время, когда вы только встречались или когда вы только поженились, как у вас все тогда было. Вспомните те интересы, которые у вас тогда были и которые вас интересовали. Вернитесь к ним по возможности. И тогда этот вопрос станет, ну, наладится этот вопрос. И вообще у меня такое впечатление, что у нас сегодня брачное консультирование по вопросам, все вопросы на эту тематику. И таким образом, если это будет в вашей жизни, то все будет по-другому. И один пример уже с семьи, христианской семьи, когда, это реальный пример, когда все зашло вообще в тупик. Не так, как здесь, а вообще все в тупик. Зашло, они думали развестись. Это христианская, американская семья. Они поженились друг с другом. Прошло где-то 3 года. И они были лидерами. Вот тут вопрос, как стать лидером. Там и жена была лидером, и муж был лидером. А 2 лидера в одной команде, знаете как. И, в общем-то, у всех там романтика, только поженились, а у них сразу веселые горки. То вверх, то вниз. То ссорятся, то мирятся. То ссорятся, то мирятся. И вот через 3 года они дошли до такого состояния, что хотели развестись. И муж стал молиться Богу. Господи, ты знаешь, это грех. Я не хочу ее бросать. Я все еще люблю, но мы друг друга не понимаем. И как бы приходит ему мысль, и в одно такое утро он говорит ей: дорогая, что ты хочешь, чтобы я для тебя сегодня сделал? Она так зло глянула на него: отцепись от меня, говорит. Он говорит: нет, я серьезно. Говорит: хорошо, иди в гараже убери. Говорит: а там и так всегда был беспорядок, а то еще разводиться хотели. Весь день он там пахал, убирался, весь сделал. На следующее утро он говорит: дорогая, что ты хочешь, чтобы я сегодня сделал? Но она думает, чтоб ему такое задание дать, чтобы он отстал. Говорит: пойди на кухню, убери всю посуду, вымой. Говорит: а посуды горы стоят. Мы ее уже не мыли, мы же разводиться собрались. Я все это обчистил, перемыл, все сделал. И так 3 недели. Я смотрю, говорит, у нее взгляд поменялся. Прошло 3 недели, и в одно утро она говорит: дорогой, а что ты хочешь, чтобы я сделала для тебя? И семья их наладилась. И брак не распался, слава Богу. Все, благодарю.
Слава Богу. Виктор, а вы любите с женой ходить в магазин?
Магазин?
Да.
Ради хобби. Это не является моим хобби. Но если жене хочется, хожу.
Сергей, вопрос к вам будет. Скажите, пожалуйста, лично к вам, как часто вы решаете сами вопрос, не с женой? Ну, к примеру, вот я сказал, так будет. Бывает такое, что...
Бывает. Вот купил бургер, сижу и скажу: так, я сказал, так будет, сейчас сам его и съем. Ну, я шучу, конечно.
Да-да. Но часто, наверное, в основном вместе решаете, да?
Нет. Ну, суть в том, что нет такого, чтобы где-то что-то по секрету решалось, либо с какой-то деспотической точки зрения. Нет, я сказал, вы там что хотите, то делаете. Такого нет. Просто есть вещи, в которых жена, семья мне доверяют, что я больше сведущ в этом деле. И просто... говорю, ну вот так вот будет.
Принимайте
точно
решение.
Так же, да, есть решение. Я не знаю, если жена принимает решение, там, какую одежду детям купить, там, без проблем, ты лучше знаешь. То есть я тоже полностью доверяю.
Хорошо. Сергей, вопрос вам. За сознательный грех есть прощение. Возмездие за грех — смерть. Это смерть физическая или духовная?
Сознательный грех, ну, Бог прощает абсолютно каждый грех. И тот, который сделан по ошибке, по незнанию, что это грех, и даже тот, который целенаправленно был сделан, и даже больше скажу, если бы какой-то диктатор, который несколько лет готовил план по уничтожению города или даже целой нации, мы знаем, такие были в истории, если бы он искренне покаялся, да, у него бы оставались сожаления на протяжении его жизни, вот это все его бы мучило, хотя Бог дает какую-то определенную свободу, но память пока остается. Это бы мучило, но по отношению к Богу Бог прощает абсолютно каждый грех. Теперь другой вопрос: а что вот человек, который покаялся, уже член церкви, возможно, даже служитель, но вот делает грехи? Давайте мы, чтобы не быть голословным, прочитаем Евреям 10:26. Это сложный вопрос, но мы его отнесли в быстрое, так как вот времени нет. Евреям 10:26 написано так: Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Послание евреям написано евреям, которые покаялись, поняли, Павел и другие апостолы их учили, что не закон спасает, а только Иисус Христос. И они получили это познание истины. Истину они приняли, но потом взяли, и это было в истории, в Первой апостольской церкви, что часть евреев в разных церквях, они опять возвращались к закону и говорили, нет, нет, вот надо исполнять одно, другое, то есть уже не Христос Спаситель, а вот эти вот жертвы различные и так дальше. Поэтому Павел говорит, но вы оставили Бога, то есть вас даже невозможно покаяние вам обновлять, потому что вы оставили истину, вы заменили истину вот этой ложью, это не так. Поэтому эти люди произвольно грешили, уже узнав, что Иисус Христос есть Спаситель, продолжают, вообще оставили Его как Спасителя. Другой вопрос, если люди знают, что Иисус Христос Спаситель, в это верят, ну вот сделал раз грех, потом вроде бы сожаление, сделал второй раз этот же грех, потом где-то третий, да, это плохо, что он повторяется. Нужно что-то пересмотреть, нужно искреннее покаяние. Покаяние, метаноя, означает перемену жизни. Это не только просто выйти из... Бывает сожаление. Ой, я грешный человек, ой, Боже, меня там все мучает, прости меня, совесть не дает покоя. Вот. Плюс проповедь сказали, песню спели, человека слезы навернулись, вышел, слова сказал. Но если жизнь не меняется, это не было покаянием. Где-то какое-то ограничение, плюс вот это вот мучение. И у нас тоже перед Богом часто есть мучение, наша совесть не дает покоя. Вот такое вот разделение, какое было у Адама и Евы. Вторая смерть – это физическая. И по факту Адам с Евой через время очень долго жили, но через время они умерли. И сегодня люди умирают. Но в наше время мы видим, что Бог не так действует, как вот, помните, Финеас, при Финеасе, это внук Аарона, когда один еврей привел мадианитянку в шатер, и вот началось наказание от Бога, люди умирали. И когда вот был убит этот еврей с мадианитянкой, наказание от Бога прекратилось. Анания и Сапфира тоже, то есть смерть. Но это действовалось потому, что тогда Ветхий Завет закон давался, здесь новая церковь основывалась, нужен был закон, нужно было поставить границы и очистить от греха что народ, что потом церковь. Но на сегодняшний день Бог редко нас наказывает мгновенно. Да, мы в Писании говорим о том, что кто принимает хлеб и чашу недостойно, будет виновен против смерти крови Господней, и некоторые болеют, а даже некоторые умирают. Бывает и такое. Но в основном Бог не наказывает нас мгновенно, иначе мы бы все бы умерли. И есть третья смерть. Это вот последняя смерть, смерть вторая, куда идут нечестивые люди. Поэтому, да, мы согрешаем, но мы, по сути, в этой в первой фазе, то, что ставит барьер в отношении с Богом, вот, когда нас мучает совесть, когда мы не можем чисто, свято жить, духовно расти, идти совершать великие дела на Ниве Божьей.
Спасибо вам за ваше внимание. Братья, спасибо за прекрасные ответы. Извиняемся, что мы, может, чуть-чуть затянули, но действительно есть вопросы, которые мы не можем пройти мимо, нужно было больше времени уделить. Слава Богу, и давайте в конце закончим.
Вы прослушали семинар «Вопросы и ответы» из Второй Славянской Баптистской Церкви, где пасторское служение несет Сергей Солоненко. Все радиопрограммы Тихоокеанского объединения вы можете слушать в архиве на странице в интернете pcsba.com. Также смотрите наше круглосуточное телевидение ibrattv.com. Программу к эфиру подготовил Игорь Воронов. Желаю вам Божьих благословений и да хранит всех нас Господь.
В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.